Вот так, например, звучит микрофон. Видеть. Сейчас покажу. Руки, микрофон.
Ага. А люди как-то по-другому звучат? Можно я к тебе подойду? Интересно, как я звучу?
Ну да, конечно.
Подожди, я к тебе подойду.
Поколение Z.
Здравствуйте. С вами Марина Талапина, в эфире программы «Поколение Z», режиссер программы Даниэль Йоффе. И главные действующие лица нашей программы – это молодые люди, школьники со своим взглядом, со своим опытом, которые предлагают темы для наших программ, делятся своим взглядом на жизнь. И нас можно слушать в Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Так что подписывайтесь на этих платформах на «Поколение Z», слушайте нас каждую неделю. Также вы можете смотреть нас на сайтах YouTube, находить нас на Facebook, в Instagram, на нашем любимом канале lr4.lv. И, конечно, сегодня программа тоже посвящена человеку совершенно молодому, совершенно уникальному, который поразил нас, с которым мы познакомились 2 недели назад. Ему всего 16 лет. Он с рождения не видит. Но это не помешало ему развить такие навыки, которыми далеко не все владеют. Он играет на органе и на слух может определить поломку в различных механизмах. Помимо этого, у него много еще других очень интересных увлечений. И сегодня у нас в гостях Яков.
Здравствуйте.
Бурляев с мамой Татьяной Бурляевой.
Добрый день.
И тему нашей программы мы сегодня назвали «Я играю на органе и даже слышу для кого».
Поколение Z.
У тебя уникальный слух, да? И как мама твоя рассказывает, слух этот проявился уже в очень раннем возрасте.
Да, в 3 года, когда мне несколько абсолютно разных людей сказали, что у вашего ребенка идеальный музыкальный слух, я об этом задумалась, нашла преподавателя, молодая девочка у нас, ознакомила с пианино, давала ему трогать, показывала, какие клавиши, как они звучат. Ну, а потом уже музыкальная школа и репетиторы, преподаватели.
И уже в последние 2 года у тебя орган.
Последние 3 года. Вот этот 3-й год у меня, можно сказать, заключительный. Из 4-годового курса. Почему? Потому что я 1 год буквально, скажем так, пролетел за несколько месяцев вступительный, то есть там показывали знакомство с органом, как он устроен, скажем так, не очень...
Ты экстерном 1 год закончил.
Это не экстерн, это, скорее всего, желание освоить инструмент как можно больше и познакомиться ближе с ним.
И давайте посмотрим о том, как ты играешь на органе, как ты работаешь на этом инструменте, непосредственно видео, которое для нас сняла твоя мама.
Орган я выбрал еще, почему? Потому что я закончил 8 классов по пианино. И потом уже спрашивали, ну какой инструмент лучше выбирать. Я пересмотрел много инструментов. В принципе, они все хорошие, но мне больше по душе оказался орган. У него больше возможностей. Там можно больше, например, что-то с ним сделать. Особенно если орган стоит в церкви какой-нибудь или в соборе, то создается просто космическое ощущение от того, что ты играешь. Это, скажем так, мой любимый инструмент. У него возможностей море. Чем больше орган, тем больше возможностей. И даже вот если орган будет 15, например, 50 регистров, то литературно можно выразиться так, что количество троп в органе равно количеству звезд на небе для исполнителя. Почему? Потому что он может скомпилировать, сложить регистры так, как он хочет. Вот. И мне это очень нравится. Орган я его выбрал как второй инструмент. Почему? Потому что у него к
когда играется в церкви, очень захватывающее ощущение.
Когда я играл в музыкальной академии, у органиста был такой вопрос, он говорит, ты сколько играешь? Я говорю, 1 год. Он говорит, не похоже. Я говорю, почему? Он говорит, те, кто играет 1 год, играют с нотами. Говорит, ты играешь без нот. Поэтому такое интересное открытие для других сделал и подарил радость.
Поколение Z.
Очень интересно, ты вообще рассказываешь, да? Ты рассказал, что когда органист играет, создается необычное ощущение, потому что орган может производить и различные звуки по частоте, по вибрации, да?
Да.
Ты, когда сидишь, и вокруг тебя вот эти вот звуки, что ты чувствуешь?
Ну, во-первых, это, скажем так, это полет, полет в космос, и у Баха, если мы так уже говорим об органе его музыке, это практически музыка космоса, то есть музыка Вселенной, та же самая знаменитая, всеми известная токката фугера минор. Она тоже космическая, да, там свой как бы подтекст этой музыки. И мне нравится акустика, когда игра... Это на видео у нас там маленький органчик, всего на 10 регистров. Но раритетный, несмотря на это.
Ну да, ему больше 100 лет.
Ну да, 1892 года. Там да, конечно, но когда мы играем на больших органах, то есть там создается ощущение вот это вот вкус и манера музыки такое несколько, может быть, философское, мудрое и строгое. То есть как бы не просто там что-то там подошел, там симпровизировал, как сейчас сегодня делают.
А ты помнишь, когда ты услышал первый раз орган?
Ну, скажем так, это все началось с того, когда мама мне привезла синтезатор маленький из Голландии. Из Голландии, да?
Угу. Я тогда работала, уходила в море на вышке, и нас я не видела, но привезла вот с рейса такую игрушку,
да,
музыкальную.
И там была функция вот этот орган. Ну, там было, конечно, что там было? Там был принципал и что-то наподобие микстуры там своя или регистра. Деда этим серьезно так задумался и решил мне организовать... Деда решил мне организовать выход в Домский собор. И вот тогда, когда я пришел в Домский собор, я понял, что это за инструмент. Сначала его как бы стеснялся звучание, а потом...
А сколько тебе было лет
тогда? Ой, где-то мне было 5 лет, что ли, 6. Я точно не помню, где-то в раннем возрасте, 5, 6, 7 лет. 6, да. Это на меня произвело необычайное впечатление. Я там, конечно, под конец концерта как бы уже не мог усидеть, но, тем не менее, это мне очень понравилось. Потом я поближе второй раз именно с домским органом познакомился в школе в Югутской музыкальной. Когда учился на пианино, там у нас был рок-сольфеджио, и нам попросили сказать, говорит, какие вам инструменты нравятся? Я как-то так это не задумываюсь, ответил орган. Я говорю, а что бы ты хотел? Я говорю, я бы его хотел увидеть, как он устроен. И вот тогда я первый раз увидел, поверхностно, конечно, запомнил, что там было. Я увидел...
Вас повели на экскурсию куда-то?
Да, мы всей школой, мой класс по сольфеджио приехал в Домский собор. Ну, как бы мало кто тогда приехал, там, по-моему, 5 или 6 человек, это мой преподаватель по пианино, я, мама, дедушка и Арсений с моей группы пришел. Больше там, по-моему, никто не приходил. И тогда мне понравилось. Потом третий раз орган, это где это уже было, в 2013 году, когда к нам... Нет, 2014 год, когда к нам приезжала Евгения Лисицына. Она выступала по программе Латвийского радио 4 «Домская площадь». И там она дала информацию о том, что она в Риге даст несколько, по-моему, 4 урока по органу. И вот от нее я узнал, что такое вальцы, что такое, в чем меряют трубы. Там трубы меряют в футах. Есть такая единица измерения, называется футок. И все органные трубы в футах меряют. И поэтому потом уже она сказала, говорит, ты подумай. Говорит, хочешь ты заниматься на органе? И я говорю, я подумаю. И вот я думал только 3 года назад.
Но все-таки надумал, на это надо было решиться. Я тоже в Домском соборе была, честно признаюсь, и тоже видела орган, и видела, как на нем играют, и видела, мне повезло, я была на репетициях и у Инессы Галланта, и у наших органистов. Но, тем не менее, я на органе не играю, в отличие от тебя. Ты в этом отношении, конечно, большой молодец. Молодец, что ты развиваешься. Это далеко не все твои таланты. Ты, помимо всего прочего, еще свой слух используешь для того, чтобы диагностировать поломки автомобилей. И не только автомобилей,
но еще и тепловозов.
И тепловозов.
Да.
А вот это твое, я даже не знаю, как сказать, это вроде как уже не хобби и не увлечение, это работа.
Техническое увлечение. Вот он еще ходил, дедушка, конечно, очень много я ожидал, он ходил с ним на свою работу в автосервис, и Яша слушал машины, и год назад, потому что в том году мы сдавали экстерна два класса, 8 и 9 класс, он ходил, я его отправила в технику учиться на автослесаря. И там ему рассказывали, как он год ходил, учился, там ему рассказывали, как правильно, как что называется, куда что заливается, как что шумит правильно, как неправильно. И у него, в принципе, уже есть не только его образование, но уже и какая-то специальность.
Он уже в качестве эксперта выступает. И да, давайте тоже покажем нашим зрителям и слушателям, как Яша это делает.
Здравствуйте. 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 Вот нас мастер встречает. Так, ну, Жень, расскажите, что с вашей машиной?
Ну, что, в чем?
Или сначала пусть Яков послушает, наверное.
Ну, что я могу сказать? Двигатель шестицилиндровый, инжекторный, обороты пока, ну, в норме. В принципе, по-моему, это BMW по звуку.
Поколение Z.
Яш, вот а это как? Любовь к тому вообще, как звучат механизмы вообще?
Ну, это, скажем так, спасибо деду, он... я не знаю, но когда я был маленький, вот и сейчас я до сих пор думаю, что он знал все. Он не было такого вопроса, на который он ответить не мог. То есть он мне ответил на все мои вопросы, которые меня интересовали в детстве. Почему там, начиная, почему Земля круглая, почему солнышко светит, и уже там, заканчивая, последнее, это была металлообработка. Цикл он то рассказывал по металлообработкам, как это правильно делается, рассказывал про электропроводку, там, вентиляция, там, технические какие-то решения, там, про электроисполнительные синхронные двигатели. Говорил, что рассказывал, как он жил раньше, и как тогда строилась техника. Вот мне до сих пор нравится, говорю, он сказал такую фразу, говорит, компьютер ненадежен, а вот механика, она, наверное, будет надежнее, чем компьютер. Она, если, например, произойдет какое-то сильное магнитное возмущение, как он говорил, магнитное возмущение, которое было в начале, по-моему, прошлого века, когда там практически все сгорело, вплоть до телеграфов, то механика останется работать. И дизель в том числе. Потому что он работает не на свечи, а на сжатие. Вот когда топливо сжимается, оно взрывается, и он там дальше работает. Вот. И он рассказывал там какие-то техники, показывал в автосервисе что-то там, показывал. Тогда еще у нас была хлопковая ткацкая фабрика. Я ее застал, показывал, как там это компрессора работают. Ну, просто продвинул меня во всем.
С дедушкой ты, считай, еще один университет закончил.
Ну, да. Он и много чего знал, даже про электропроводку.
Дедушки нет, да, больше?
Дедушки в этом году не стало, да.
И вот по звуку я могу определить, есть ли в проводке заземление или нет. Если там какой-то трансформатор, да, то я знаю, там есть заземление или нет, он тогда по-другому работает. А про тепловозах я стал интересоваться, я его как-то задал вопрос, когда мы с ним на речку шли, вот тогда, сейчас ее, к сожалению, разбирают мою любимую станцию детства Крастмала. Тогда она работала, и мы вот там ходили, там все тепловозы наши, латвийские, уголь составляли. Даже было время, когда рефрижераторные поезда формировали, там дизель-генераторы работали. Вот тогда мне это и понравилось. И вот как-то мы с ним последний, вот вспомню один из последних разов, когда на речку шли, я его спросил. Слушай, я говорю, деда, а вот что в тепловозе, вот в кабине видно? Он говорит, не знаю. Говорю, ну машиниста видно? Я говорю, видно. Я говорю, а что там внутри находится, видно? Я говорю, нет, не видно. Ну, я думаю, надо бы в Ютубе посмотреть. Вот я там нашел видео, это Ряжск, в кабине тепловоза поездки. Вот там мне понравилось, там это вот тиканье скоростимера, это раз-два-три, там, ну, как, ну, такой, как ритм выстукивает. И там эта фраза, там, зеленый, там, например, желтый, скорость не более 50, там, внимание, искусственное сооружение. И потом я набрел на канал Вячеслава Бойцов «Ремонт тепловозов», он сейчас называется. В то время им заплатили снимать, и мы решили, что... Я ему спросил в комментариях, а можно вот как-то сделать свой аудиоканал, где вы там будете выставлять видео, там, аудиовариант, чтобы могли слушать, там, обязательно снимать не надо, потому что руководство может там запретить. Просто, что можно, ну...
Слушать.
Слушать. Да. И... Он говорит, да, конечно, давай свой скайп. Вот тогда у нас там началось. Он тогда меня просветил практически по всем тепловозам, которые у нас ходят.
То есть еще один университет, да?
Да,
еще один мастер-класс.
Он не только посветил, но мы ездили в гости, он нам показывал, проводил экскурсию по депо.
Даже есть видео на его канале.
Да, запускали, дал Яше запустить...
Тепловоз ЧМ-3 маневровый, там, подождеть.
Все как положено. О, трубка какая-то идет даже. Или это контроллер?
Это контроллер.
Реверсивка.
Да.
Сколько тут? 4, 5, 6, 8. Только 8.
Всего? Позиций. Больше нет.
А там сколько было? 14 или 17?
15.
На том, на ДРК 15, а на ЧЕ, на ЧМЭ, там...
Там 8 на ЧМЭ, здесь там. 8. Это маневровый тепловоз.
Это поставим нейтральный. Автоматы.
Да. Автоматики, да.
А это ничего, если один вперед-назад?
Да включи.
О, как, звук как на ТП-60 так запускаются.
Поколение Z.
И планировали экскурсию на полчаса. Он говорит, ну сколько там, ну бабушка с дедушкой тогда с нами тоже поехали, все семейство. Он говорит, ну сколько там вам потребуется? Он говорит, да я полчаса. Приходим через 5. Вот так.
Ну, то есть, и помимо всего прочего, сейчас уже ты ну, такой внештатный сотрудник.
Да, я считаюсь внештатным сотрудником вот этого депо. Вот они ему высылают звуковые файлы и просят продиагностировать по клапанам, по настройке, правильно ли что там подсказать.
Ну, сейчас, конечно, не высылают. Почему? Потому что сейчас у нас это пассажирское депо в связи с нынешней ситуацией, но, тем не менее, к ним приходят на ремонт дизеля отовсюду практически. Эстонское ЖД, латвийское ЖД и даже из Сербии несколько дизелей пришли. Вот сейчас ремонтируют.
Угу. И ты тоже экспертом.
Ну, да.
Выступаешь и помогаешь ремонтировать тепловоз. Это, конечно, уникальная ситуация, на мой взгляд. И вот эта любовь к звуку, она также, я понимаю, еще одно твое увлечение породила, да, это любовь к часам. Ты собираешь часы, часовые механизмы. И я хочу, чтобы наши слушатели и зрители это тоже узнали. Так.
Вот у нас настенные часы, это часы завода «Восток», делался в Республике Казань. Корпус у нас заказной, открывается, такой ключик красивый. Здесь на 9, 3, 6, 12 у нас набиты гвоздики, и цифры прокрашены такой краской, чтобы можно было их прощупать.
Поколение Z.
Это мои личные часы «Ракета». Это часы для слепых, которые мне подарил часовщик.
У тебя есть целая коллекция.
Да.
И что интересно, я так понимаю, что ты их тоже ремонтируешь? Ремонтируешь сам?
Нет, я только сам могу определить, какая у них поломка. А вот, к сожалению, вот сейчас встал вопрос... искать друзей, часовщиков, которые этим занимаются. Почему? Потому что у нас был часовщик на Югле, я ему... Он мне как раз-таки эти часы подарил, настенные с маятником подарил, будильник тоже мне, один будильник подарил, многие ремонтировал часы. Вот сейчас он уехал в Польшу, переехал жить. Вот сейчас надо искать тех людей, которым этим занимаются, которые бы мне помогли, скажем так, отремонтировать остальные часы.
Ну, у тебя очень интересная коллекция, и там ручные часы, и будильники, и настенные часы, и часы с боем, и ты их заводишь, да. И как они тикают, можно услышать.
Тикают, как часовая мастерская, заходишь иногда в комнату, говоришь, я ж... И не мешают.
А вот вопрос, да, тебе не мешают эти звуки?
Ну, вообще, это была самая интересная история, это с часами и с локомотивным скоростимером. То есть мне Эстония сделала подарок, эстонская ДБО. Вот Вячеслав сорганизовал с автоматчиком Верио, эстонцем, и Верио мне из стареньких, как бы, скоростимеров собрал один и в техникуме, ну, с лентой даже подарил, куда регистрируются показания. И в техникуме мне... Я в начале года учился на железнодорожника, но потом месяц, к сожалению. Почему? Потому что там были уже своя ситуация, которая мне не давала дальше учиться.
Какая?
Просто я не прохожу комиссию. Надо было проехать через светофоры проходные, ну и только тогда ты можешь сдать экзамен, потому что сейчас комплексное обучение. Вот.
Угу. А тебя пока не допускают, да, к сожалению?
Ну, пока да. Но вот сейчас вот, это как раз-таки вот сейчас жду, когда мой друг и учитель с техником Андрис Мелндарис, если он сейчас на латвийском радио нас слушает, то ему привет большой. Он сказал так, что он будет разговаривать с друзьями завода Далгавпилс, и меня там будут ждать. Вот.
Чтобы дружба визит. Не только с Эстонией, но и да. с латвийским.
И вот Эстония привезла мне скоростимер этот домой, и я его завел. И у него самая интересная вот особенность. У него все регистрируется на ренте, вплоть даже часы. И там так, что один карандашик поднимается вверх, и потом резко опускается. Вот ночь. И вдруг в тишине бум! Такой звук. Мама сначала... Свой
щелчок, только как затвор срабатывает, скажем так, не очень приятный.
Ну вот. И как бы тоже поначалу вспрыгивал. А потом сейчас сплю и не замечаю даже. А с настенными часами, с боем там было как? Сначала я просыпался.
Они ночью же тоже...
Да.
Это тоже бомбят каждые полчаса, они правильно?
Вот с ним была отдельная история. Сначала я просыпался с каждые полчаса, потом в два, потом засыпал... Потом в 3, в 4, и уже дошло до того момента, что я просыпался тогда, когда мне надо было вставать на работу, в школу. И ничего, спим. Плюс 2 будильника. 3 будильника. Да.
То есть ко всему человек привыкает, да. К бою часов, каждые полчаса, в том числе ночью тоже. Но это классно.
Не, ну приятный звук такой.
Ну да. Красивый.
Мешает. Вот мужа раздражает. Электронные
ему
часы.
Не нравится
классы. Мы их всех пораздарили, пораздавали. Если куда-то приезжаешь, он ставится, пытается там батарейки вытащить. А, не нравится. Механические часы воспринимают спокойно. Тикают. Ну, да. Мне, честно говоря, я такой непривередливый человек. Я могу спать. Если мне хочется спать, я могу спать везде.
Это хорошая, здоровая нервная система.
Ну, папе я специально вот в зале, у меня было в прошлом году, нет, позапрошлом году, когда я учился первый год на органе, там тоже ребята узнали по мне, и вот часы Ориент мне там подарили.
С Болдарая, да, с музыкальной школы, вот родители организовали,
и вот специально...
и подарили, я аж целый пакет с часами.
Да, и вот специально для папы я организовал одни из часов своих настенных, янтарь называются, не янтарь, а маяк. Поставил вот на кухню вместо этих с батарейками.
По музыке у нее еще есть еще одно увлечение, это грампластинки.
Да.
Ох.
Я, кстати, недавно слушал Латвийское радио 4 в субботу, там была программа «Культура», вот не помню, как она называется, «Культурология». И там как раз-таки разговаривали про эти пластинки рижской кино-аудиограмм-записи студии. Мартинш был и Раймонд Паулс. И вот на этой неделе мы в один из магазинов, дали пластинки, которые как бы, ну,
обменяли.
Не актуальны.
Нам, обменяли. Я что-то сами покупали, что-то нам подарили. Вот я, да, в Фейсбуке выставляла, просила Яша подарить часы и пластинки. Некоторые получилось по несколько штук, по двойной комплект, скажем так.
И вот мы подарили пластинки, ну, как бы пообменяли, и мне подарили, вот, вы не поверите, мне подарили моего самого любимого органиста. Папа купил вот как раз-таки день назад, по-моему, 2 дня назад, позавчера. Купил вот пластинки с моим любимым органистом Хелмат Волчо. Вот
я
там
шикарно. Я же не купил, он обменял вот эти пластинки, да, на этот комплект.
Да.
На две.
Бах, органная книжечка.
Всю эту кучу обменял на то, что...
Тебе нравится именно звучание, да, пластинок?
Да, мне нравится звучание.
Говорят, что оно более живое, конечно.
Да.
У тебя есть еще одно увлечение, электросамокат. Я должна признаться, что я до сих пор, я смотрю на них, и я боюсь. У меня, может быть, когда-то и было бы желание на него встать, но я реально боюсь. Я как вижу, как они, с какой они скоростью гоняют.
А мы катаемся с Яшей вдвоем.
Да.
Яша и один катается.
Этим я завлекся. Почему? Потому что вот сначала я как бы мечтал, да, будет самокат там когда-нибудь. Потом очень сильно загорелся мой младший брат. Я хочу электрический самокат. И получилось так, что мы тогда стали смотреть самокаты. И я тогда маму говорю, если мы будем брать самокат, тогда у него должна быть рекуперация. Я говорю, без рекуперации не берем.
Вот ты сейчас говоришь слова, которые далеко не все люди
знают. А рекуперация, вот я объясню, что это такое. Это когда мы тормозим не колодками, ну, к диску, мы не прижимаем колодки там, к тормозным дискам или к колесу, мы тормозим самим электродвигателем. Он просто, когда мы тормозим, он отдает на... Ну, он превращается в генератор и заряжает аккумулятор. Вот это и есть. И нас это, вот когда у нас был первый самокат электрический, нас это очень выручало, когда мы с межапарка возвращались домой. Вот. И потом я уже тогда насмотрел теорию про электровозы. Я же еще все электровозы знаю, которые у нас есть, на ЖД ходят.
Ну, эксперт.
Да, и я стал, когда мы подъезжаем к дому, я это ставил его на подножку, поднимал заднее колесо и включал, чтобы оно прокрутилось, чтобы оно остыло быстрее, потому что потом оно начинает как бы немножко вибрировать.
Учимся кататься, ему очень хотелось, да, кататься, и, ну, правда, вот очки мы немножко подзабросили, потому что была большая нагрузка с учебой, со школой, потом каникулы, как-то это все быстро пролетело, теперь уже настал техникум, и еще пока мы не вернулись в таком объеме к учебе, потому что еще по одной причине у нас остались занятия по очкам, но появилась новая модель.
Давайте про эти очки немножко отдельно и покажем нашим зрителям и расскажем нашим слушателям, что это вот такие очки, звуковые очки, да, это непростые очки, благодаря которым люди могут, незрячие люди могут видеть, слышать предметы, да, наверное, правильно и так сказать.
Видеть слухом.
Видеть это слухом. Вообще для меня было открытием, когда у нас ребята, которые не видят, разделились на два лагеря. Одни сказали, что они не хотят видеть, да, они не хотят открывать для себя эту возможность, которой они лишены. А Яша сказал, что у него мечта все увидеть. Да? И вот у тебя, ну, вот на таком уровне, благодаря этим очкам, она в какой-то степени осуществляется.
Да.
Расскажи про эти очки, они прямо перед тобой лежат.
Ну, это, скажем так, это специальные очки.
Да. Они называются очками, но по сути, конечно, это...
Это киберг-разработка.
Да, это специальный такой аппарат, который одевается на глаза и передает сигналы в мозг, правильно?
Очки мы покупали сами, а фонд нам помогал собрать на обучение, потому что это как изучение иностранного языка.
Да, это
занимается специалист с Яшей, дополнительные задания. Вот, ну, там на видео видно, как они с ним занимаются. Светлана.
И эти очки, вот, да, звук поступает непосредственно через специальный аппаратик тоже, да. Ну, это прямо непосредственно мозг обрабатывает.
Это наушники костной проводимости.
Тем людям, которые нас слушают, чтобы им было понятно. Вот сейчас одел это приспособление, которое одевается на глаза, и Яше поступают звуковые сигналы.
Сейчас они загрузятся. Вот они загрузились, и сейчас надо подождать.
И благодаря этому Яша может уже, наверное...
Слышно, звук меняется.
Вот так, например, звучит микрофон. Сейчас покажу. Руки, микрофон.
Ага. А люди как-то по-другому звучат? Можно я к тебе подойду? Интересно, как я звучу?
Ну да, конечно.
Подожди, я к тебе подойду. И как интересно звучит Марина
Талапина.
Ему
очень удивился наш сосед, когда Яша с ним здоровался за руку.
Это я так звучу или микрофон? Вот я к тебе подошла.
Вот это звучите вы, и микрофон, и ваша рука, кстати. Да.
Он видит руку по звуку.
Ох, ну это красивое звучание, на твой взгляд.
На мой взгляд, техническое. Это я бы не сказал, что это музыка.
Но это не музыка, да, бесспорно, это не музыка, но просто интересный совершенно такой опыт для меня новый.
Очень интересно, кстати, звучит лестница. Когда в лестницу слушаешь, тогда вот очень интересно получается.
А есть какие-то такие гармоничные красивые звуки?
Гармоничный звук есть это тогда, когда мы смотрим на ступеньки, и они находятся, вот если на них ровно смотреть, чтобы камера вот была перпендикулярно, вот этот квадратик по отношению к ступеньке, вот тогда получается такое красивое звучание. Вот как, знаете, колокол.
И ты вот эти вот все оттенки, нюансы звуков, то есть как-то запоминаешь, обрабатываешь?
Запоминаю, обрабатываю, и потом стараюсь применить это на практике.
Угу. Но это такая достаточно сложная система, и поэтому обучение очень непростое.
Ну да, работает на системе учиться. Android.
Просто так не наденешь и не увидишь. У них занятия с преподавателем, 23 занятия.
В течение какого времени?
Ну, как освоят. Вот в Москве мальчишка, он купил очки, он разносит почту самостоятельно уже.
Ух ты!
Да. И, ходят люди в метро самостоятельно, с тросточкой, без сопровождающих. Появилась новая модификация, это самая первая у нас очки, а появились сейчас, они выглядят как простые очки, не легче, но фокус у них не в том, а в том, что он соединяется с андроидом, с простыми наушниками, потому что вот сейчас Яша в техникуме учится, ему не совсем удобно, я говорю, что ты не берешь, потому что у него нужно наушники надевать, чтобы не мешала его балаболка, которую она озвучивает текст на ноутбуке, не пересекались. А там нужно подключить простые наушнику. Можно по Google навигации ходить по ним, но самое главное, что вот в следующем году планируется, что он будет читать текст.
Благодаря тем новым очкам.
Новым очкам можно читать текст. А не представляете, какое это большая вещь, потому что в техникуме на доске пишутся формулы. Если сейчас вот эти очки, они могут плакатные буквы читать, большие вывески какие-то, аптека, там номер автобуса, номер дома, то новая модификация, можно будет читать учебник спокойно.
Ну, дай бог, чтобы вам действительно люди помогли, потому что они стоят.
Они стоят два раза дороже, чем эти очки. Ну, нам возвращают часть стоимости этих очков, где-то 1500 евро нам надо.
Угу. И на учебу, и на очки, да?
На учебу еще чуть-чуть больше, 2000 получается.
Но для них нужно будет еще обучаться, правильно я понимаю? Вообще, конечно, дай бог, чтобы все получилось, потому что эти новые технологии, они свое дело делают. И, конечно, вот у нас будет обязательно дискуссия. Мы сегодня говорили с Мишей Олеховым, вы, возможно, его тоже знаете, да, это большой наш друг, он тоже часто участвует в наших программах. Он сейчас учится в Праге, он играет на аккордеоне, он тоже не видит. И мы решили сделать обязательно дискуссию с ребятами, которые не видят, и я надеюсь, ты тоже примешь в ней участие.
Конечно, да. Ну, мы познакомились. Приезжал Олег Колпащиков, вот он тоже не видит, он под парусами ходит ну, возможно, знакомые, он регулярно вот до коронавируса посещал Ригу, и вот когда он сюда приезжал, мы собирались, вот и Миша, и Влада, и вот все эти ребята, благодаря этому познакомились, благодаря этому Олегу, вот этой дружной компании, Яша перешел на Android-телефон.
Сначала на Apple,
потом на Android, потому что, когда мы пришли на собрание, все дети пришли самостоятельно, а Яша пришел со мной, и когда предложили обмениться телефоном, я говорю,
у меня кнопочная, ребята... Достали свои телефоны,
сделали все круглые глаза, достали все свои телефоны. Я говорю, ну а как он заведет, если у него кнопочный телефон? А оказалось, ребят все пользуются Android, вот и Яше подарили на день рождения.
Айфонами, Apple-ами пользовались.
Apple-ами они подарили Яше Apple, который попроще, но Яше не понравился, он поменял его на Android. Ну вот всех этих детей мы знаем, да, общаемся благодаря Олегу, спасибо ему большое, он тоже такой энтузиазист большого души и сердца, и вот такой в Екатеринбурге у него свое общество, и там слепые люди полностью, как говорится, самостоятельно, автономно, и вот это его искра, как говорится, стремление.
Тут у вас всех искра. Яш, я тебе хочу задать вопрос. Вот я веду еще программу «Школа для родителей», и у меня как раз в последней программе был гость, огромный дядя, бывший военный, спецназовец, ветеран нашей латвийской армии, папа четырех детей, он сказал такую интересную фразу. Он говорит, мои дети – это гости в моей семье. Они до лет 20 гостят, а потом мне надо их выпустить, подготовить к жизни, и чтобы они уже в свободное плавание самостоятельно пошли, и чтобы я был за них спокоен. Но я хочу добавить к этой фразе, что очень важно, я надеюсь, ты со мной согласишься, то, куда дети попадают в гости. Это вопрос касательно твоих родителей.
Они много куда попадают в гости.
Ну вот родители, тебе повезло попасть в гости к твоим родителям?
Я считаю, что да. Потому что родители, на мой взгляд, это для каждого человека они должны быть, для каждого ихнего ребенка они должны быть святыми людьми. Ну, простите, что я так скажу, святыми людьми. Они дают нам знания, на основываясь на своем опыте. Они нам не просто говорят, что так делать нельзя, например, или, например, что ты ходишь там по ночам, неизвестно где. Но это классическая фраза. Значит, они же нам это не просто говорят, значит, они это пережили, значит, у них же есть какой-то опыт в этом, как лучше сделать.
Ну и потом я думаю, что вот то, какой ты есть, и то, что тебя окружает, то, что у тебя так много хобби, это, конечно, большая заслуга во многом твоих родителей.
У меня есть еще одно такое хобби – общаться.
Но ты смог донести свои мысли, свои идеи. Я думаю, что мама в этом отношении подхватывала, наверное, да? Вот Яше что-то понравилось, надо идти в эту сторону.
Ну да.
Я думаю, что вы тоже гордитесь своим сыном. Он у вас настолько разносторонне развитый.
Многогранный.
Ну, гордиться, честно говоря, я как-то это не акцентирую, я просто живу. Стараюсь, чтобы у меня не один сын, у меня их двое, чтобы у них жизнь сложилась как у полноправных членов общества, чтобы они были интегрированы, востребованы, каждый в чем-то своем.
Ну, судя по тому, как Яша уже востребован, да, и то, что он уже в эстонском депо, да? Он еще несовершеннолетний.
Несовершеннолетний. В следующем году ему будет 18 лет.
Да, и уже его привлекают как эксперта.
Да, да.
Ну да, недавно был, я помню, в прошлом году был, вещь, когда мне прислали, нет, это был позапрошлый год, когда мне прислали регулиров, ну, как они регулируют, ну, гидрокомпенсатор на дизеле, и потом мне прислали такой файлик, как добавка после, ну, как он сказал, он тогда еще написал, говорит, лови добавку за вредность, мы с ним как-то переписывались, и там была эта фраза, говорит, ну, вот, сделали клапана, будем запускать. Ну, там они запускали этот дизель, ну, очень хорошо отрегулировали. И когда я был на месяц учился на как это, весь Париж, я сделал старый курс, все общий образовательный курс по железной дороге, то учительница, бабушка спросила, говорит, ну а как? Он говорит, не замочен? Говорит, парень у вас, конечно, во. Даже если там были много то, что я, как мы не проходили, она мне это так и так показывала на переменках, там, как работают локомотивные светофоры, там, как дети фулигальнили на железной дороге, что они там провод оголенный на два рельса кинут, замкнут их, и там горит красный. А тепловой, а поезда нет. И все закрывается, переезд закрывается. Такое тоже делали.
Добрые дети.
Но я этим как бы не помышлял, ну, не помышлял никогда, потому что я знаю, что это опасно.
Тем не менее, мне кажется, Яков очень трудоспособен.
Да.
А вот что мама думает по этому поводу? Потому что освоить так много всего к своим годам, помимо, наверное, классического образования, он же тоже получает классическое образование. Ну, в школе, я имею в виду.
В школе он уже получил, он уже закончил
школу. Да, он уже закончил школу, да. Экстерном.
Да, последний год экстернат мы делали. Да. Не, Яша просто, он очень любит общаться. И если зрячему человеку есть куда, там, скажем так, распылиться, зависнуть в соцсетях, там, чем-нибудь посмотреть, с кем-нибудь пообщаться, я же, у него, конечно, возможность ограничена. Я старалась, как могла, там, и в центр, и туда, и сюда, но все равно, насколько я понимаю, Яше этого общения катастрофически не хватает. И он эти вот пробелы, вот эту нехватку общения, он занял тем, что он занимался самостоятельным изучением то, что ему доступно.
И то, что ему интересно.
То, что ему интересно, да. И ну, да, вот двигался в этом направлении, а не потому, что он там вот как-то вот, если, говорится, кто-то откликнется... Чем больше друзей у него будет возможности пообщаться с кем-то по скайпу, по ватсапу, по телефону, так он будет рада.
Да, особенно с сверстниками, да. И так я еще вот по увлечениям люблю смотреть советскую кинохронику, учебные фильмы. Ну, скажем так, не советские, а вот тех лет старые учебные фильмы какие-то там по технике, там, там даже была...
Это увлечение. Все равно человек этим горит, правильно? Да. И люди, видящие, тоже чем-то увлекаются, тоже смотрят какие-то документальные фильмы. Там, если кто-то историю увлекается, они увлекаются историей. Но просто вот к 17 годам осваивать орган, да? Причем ты же играешь не по нотам,
на слух,
а ты играешь на слух. Что очень важно, ну, да? То есть получается, делаю? Что ты научился нажимать клавиши, знаешь, где какая клавиша, и ногами, и руками,
и ногами,
регистры
и руками, да,
все двигать, да? И все остальное ты делаешь как бы на слух.
Вся моя карточка памяти, которая музыку слушаю, она забита Бахом. И Бахом, и вот мало кто знает, может быть, из простых людей... Я не утрирую, конечно, что так, там, прям так и должно быть. Это правдиво, то, что я сейчас сказал. Но мало кто знает, что до Баха еще были предшественники. Тот же самый Дитрих Багстахут, Джон Пах, Йохан Пахельберг, тут Гендер, это все предшественники. И когда я скачиваю YouTube, мне просто набираю микс Джохан Себастьян Бах, и там все органы произведения, которые мне понравились, я скачиваю. Вот почему? Потому что я хочу выучить. И я занимаюсь, там, если орган расстроен на видео, то я занимаюсь корректировкой тональности, то есть немножко его обрабатываю, и он звучит как надо.
Ну да, они с учительницей тут как-то орган настраивали вместе. Ну, сейчас вот то видео...
Был недавно мастер у нас.
Недавно мастер, звучит он, конечно, феерически. Очень красиво. Орган звучит после настройки.
Да.
Человек с безграничными возможностями. Яков Бурляев.
Да.
Твое наставление, несмотря на то, что тебе всего лишь 17 лет, всем, кто нас слышит и видит.
Ну, скажу то, что для остальных, думаю, будет важно, и для детей в том числе. Умейте смотреть на мир со всех сторон, несмотря даже на то, что вы его видите глазами. И человек тот, кто знает, который имеет знания во многих областях, он будет востребован везде. Он сможет быть где угодно и заниматься чем угодно. И для него эта работа будет не как работа, а работа как праздник души. И вот сейчас я скажу еще одно наставление подросткам, скажем так, своему поколению Z, которое младше меня, которое старше меня, и моего возраста дети, юноши и девушки. Нас, незрячих, бояться не надо. И когда вы нас встречаете, не обязательно думать про себя то, что мы ничего не можем. Мы тоже что-то умеем. Только, может быть, не всегда у нас это правильно получается. Вот Олег Копорчаков правильно сказал. Коробки из газеты даже незрячий может сделать. Только у зрячих это красивее получается. И я думаю, что просто надо принимать человека не только каким он такой, как он есть, но и внутренне его чувствовать надо. И вот тогда мы, скажем так, выйдем на новый уровень понятия и созерцания. Мы сможем больше узнать мир, и мир станет намного добрее.
Спасибо большое, Яш, за такие слова. Татьяна, большое спасибо, что пришли. С нами были Яков и Татьяна Бурляевы. Уважаемые слушатели, смотрите нас на Ютубе, слушайте нас в подкастах на Google подкаст, Apple подкаст, Spotify. Поколение Z с вами каждую неделю. И каждую неделю для вас мы готовим специально новые интересные темы. Всем хорошего дня.
Поколение Z.